Починяем примус с Евгением Примаковым.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков в эфире «Радио Спутник». Евгений, приветствую вас.
Приветствую, Данил, приветствую. Добрый вечер. Я сегодня опять на удаленке, извините. Время такое, снова путешествую по родине, поэтому сегодня не в студии с вами, а вот так вот через... Что это у нас тут? Какой-то американский мессенджер, да. Да, добрый вечер.
У нас есть, кстати, не менее замечательные мессенджеры, через которые в том числе есть связь с «Радио Спутник» и с Евгением Примаковым в ближайший час. Это Telegram, «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Можете написать туда, уважаемые радиослушатели, свои вопросы, мнения, комментарии. Ну и воспользоваться приложением «Радио Спутник», которое доступно в любом магазине приложений. Да и вообще, в принципе, любыми социальными сетями и мессенджерами, в которых вы отыщете нас. Полный список, кстати, есть в нашей группе ВКонтакте. Поэтому, в общем, ждем от вас вопросов и различных мнений.
Данил, радиослушатели даже не поверят. Они могут даже по телефону прямо дозвониться в студию. Плюс 7-495-95-95-91-2. Как сейчас помню, уже от зубов отскакивает.
Совершенно верно. Поэтому, да, звонков тоже ждем.
Итак, ну поговорим мы сегодня в основном про то, что меня зацепило в новостях. Уж извините, сегодня такая немножко более актуальная, но с закосом, как у нас всегда бывает при починке примуса, в такое философствование. Ну, во-первых, я хотел бы напомнить, сегодня замечательный день, 1 августа, и день и замечательный, и трагический. Ну, например, сегодня 1 августа 1914 года началась Первая мировая война. Это событие, которое изменило невероятно совершенно карту всего мира, ничуть не меньше, чем Вторая мировая война, но она всегда, Первая мировая, находилась в такой, знаете, тени Второй мировой, для нас в тени Великой Отечественной, хотя все советское государство, основанное на руинах Российской империи, и руины Российской империи случились, собственно, из-за этого самого 1 августа 1914 года, и конец вообще европейских империй как таковых, ну, за исключением, может быть, британской, и Германии, Австро-Венгрия, ушли, так сказать, в прошлое в том виде, в каком они были. В следующем году будет круглая уже дата, 110 лет. Я считаю, что мы должны как-то... придумать, как это дело отметить, потому что праздновать это, безусловно, невозможно и нельзя. Но, тем не менее, Первая мировая война привела к разрушению нашего государства. Слава богу, что оно, как птица Феникс, потом возродилось. Здесь мы можем много говорить о том, кому мы наследуем, я имею в виду современную нашу нынешнюю Россию, наследуем ли мы только Советскому Союзу или наследуем ли мы только Российской империи, или наследуем ли мы и тому, и другому, или мы вообще, как однажды один замечательный и великий человек сказал, что страна-то у нас молодая, с историей только с 91-го года. Не очень согласен с этим, но такое мнение тоже есть. Мы об этом говорили при починке примуса в прошлые разы. Я как раз считаю, что нужно перестать мучиться и заниматься самоядением, говорить о том, что да, наша история вот идет там с... Ну, не крещение Руси, а еще раньше, и раньше, и раньше. Памятник тысячелетию Руси, который стоит в Великом Новгороде, в 1862 году поставлен и привязан к дате 862 год. Это то самое легендарное призвание варягов на Русь. Неизвестно, было оно, не было, историки до сих пор спорят. Возможно, было, но мне кажется, что государственность наша все-таки еще более древняя. Если вспомнить летопись временных лет и те источники, которые у нас есть из того давнего времени, там же говорится, я сейчас не буду очень близко к тексту цитировать, но так, по памяти, говорится о том, что собрались старейшины, старшины, и как раз и пригласили тех самых Рюрика, Синеуса и Трувора. При этом Синеус и Трувор тоже фигуры мифические, непонятно, они были или нет. Но, извините, кто-то же пригласил, кто-то же сказал, что земля наша обильна и велика, но порядка в ней нет. То есть уже какое-то государственное, ну, не формирование, но какой-то остов, какой-то скелет уже существовал, который потребовал скажем так, приглашение авторитетных людей, а викинги, это как раз по тем временам, это настоящие авторитетные люди, это бандиты и грабители, извините, у которых были сильные дружины, которые могли контролировать какую-то территорию, обеспечивать ее безопасность. Такая форма рэкета, на самом деле, если уж совсем упрощать. Так вот, история наша велика, нужно ее принимать всю, какая она есть, и со всеми ее героями, с печалью, смирением, восторгом, радостью, с разным совершенно чувством, тем не менее принимать все. Смириться тяжело с прошлым, я понимаю. Какое-то время назад обсуждалось столетие русского исхода, это был 20-21 год, и в Крыму был поставлен памятник, который должен был бы, в принципе, примерять, наконец-то, 100 лет спустя, белых и красных. Часть там проектов обсуждалась на площадке Россотрудничества, так сложилось, мы особо, ну, по факту не участвовали в этой работе, ну, просто там дали нашу площадку, поучаствовали. Было для нас тоже важно, что это примирение так или иначе должно состояться, и памятник поставили. Я с тех пор, к сожалению, так его не успел посмотреть. Говорят, там вечный огонь, стоит белогвардеец, стоит красноармеец рядом. Так к чему я? Какая-то группа потомков белой эмиграции из очень аристократичных, заслуженных и великих фамилий наших, сказала, что никакого примирения-то быть не может. Извините, какой памятник? Вы что, чтобы наш белый стоял рядом с вот этим вот, да еще какой-то вечный огонь вместо креста покаянного? Каяться надо, и все тут. Есть и, так сказать, сторонники, скажем так, коммунистические идеи, и патриоты Советского Союза, которые точно так же думают, что какого, извините, мы их разбили, мы за власть народа были, а вот это вот все проклятый царизм, угнетатели. Вот это должно в какой-то момент уйти. С возрастом, к сожалению, это, видимо, со сменой поколения не очень уходит. До сих пор мы ругаемся по поводу того, хоронить Ленина или не хоронить Ленина, как будто это самая важная часть в нынешнего, вот все, что сейчас происходит. Если похороним Ильича, то все, настанет мир и с Украиной, и везде, и будет порядок полный.
Правильно, признак коммунизма уйдет в историю.
Да, перестанет по Красной площади ходить по ночам, шлепая, так сказать, босыми ногами. Ну вот что это? Или ни в коем случае не трогать Ильича, что, ну давайте уже оставим все как есть и будем строить наше будущее общее, исходя из всего того, что у нас было. Вот трагическая дата. 1 августа. Надо поклониться, вспомнить наших погибших, всех и всех, кто погиб в гражданскую потом, в которую превратилась война. Конечно, главный урок, и здесь, наверное, все-таки есть такой определенный укол в адрес наших, нашего, надо говорить, он же не их, нашего коммунистического прошлого, что сам лозунг «превратим войну империалистическую в гражданскую» был чудовищно разрушительным по отношению к нашему собственному государству. И когда сейчас часто горячие головы, всякие экстремисты и прочие, извините, сволочь, говорит, что вот надо, чтобы конфликты, которые окружают Россию, сейчас привели там к сменам режимов, к революции там, и прочее, вот на этом старом уроке времен Первой мировой гражданской нам, конечно, есть о чем поучиться, и лозунг «превратим войну империалистическую в гражданскую» никогда не должен снова звучать или каким-то образом восприниматься. Еще из таких дат важных. В 1514 году Василий III, великий князь московский, государь, въехал праздничным парадом в Смоленск, который до этого век с лишним был под Литвой, под великим княжеством литовским и так далее. Кстати, в честь этого в Москве и был построен Новодевичий монастырь, красивейший, изумительный, и москвичи-то знают, остальным бы приехать посмотреть, помолиться там. Но вот старая, которую нам заново пытаются продать легенду о том, что Великое княжество Литовское – это и для нас, уж для белорусов-то их пытаются продать, им это постоянно. Ну, даже нашим пытаются продать, что Великое княжество Литовское – это было вот такое европейское образование. Были бы мы все под литвинами, это как под немцами пили бы баварское, да, вот ровно та же самая абсолютно легенда. Это глупость и варварство, потому что русские люди, смоленские для литовцев были людьми все-таки второго, там, третьего сорта. И воссоединение, возвращение в наш русский мир, в наше русское пространство, Смоленска, через объединение с Москвой было оправдано и необходимо. Но вот это тоже дату мы помним. В 1619 году блистательная, в кавычках, это сейчас сарказм был, новая страница истории Соединенных Штатов Америки произошла. В Джеймстаун, Вирджинию, прибыл первый корабль, первое судно, трюмы которого были набиты африканскими рабами. Миллионы и миллионы рабов, африканцев, выкрадены были, выкуплены у своих вождей, просто схвачены, загружены в трюмы этих кораблей, судов, которые отправлялись сотнями и сотнями и сотнями, и в пути бедные африканцы и умирали, и болели холерой, и чем только не болели, и тонули, и прочее. Те, кто добирался до суши, до новой, так сказать, земли, обетованной Соединенных Штатов Америки. Тогда еще были не Соединенные Штаты, все-таки надо, давайте мы дадим, все-таки будем корректны. Это все-таки была еще колония Британской империи на тот момент, не было никаких Соединенных Штатов, но тем не менее в Соединенных Штатах эта практика продолжалась. Уже в Британии рабство отменили, а в Соединенных Штатах все это дело продолжалось и продолжалось. Так что надо помнить, что могущество и величие Соединенных Штатов, так же как и остального великого западного мира, основано в том числе и на рабстве, крови, поте и слезах вот этих самых рабов, которых везли, которые нещадно абсолютно эксплуатировали и так далее. Вы наверняка слышали очень часто такие параллели, что вот где рабство в Соединенных Штатах и крепостное право в России. Что, а вы-то что упрекаете, когда крепостное право в России – это то же самое рабство? Ну, термин «рабство» в России использовался скорее публицистически. Это была такая нехорошая абсолютно традиция обращения и к вышестоящему, так сказать, руководству, государю говорили: «Я раб твой, нижайше молю тебя», там, и так далее, и так далее. Естественно, как к своим рабам точно так же обращались и крупные землевладельцы и так далее. Но в России юридическая основа вот этого самого крепостного права была не в том, что человек – это товар, а в том, что этот человек не имеет права покидать землю, к которой он приписан. И переселить его можно в другую землю или дать ему разрешение только, так сказать, за откуп. Это вот та самая крепость, то самое крепостное право, откуда все это выросло. Были жуткие совершенно страницы этого крепостного права в нашей истории. В основном это было примерно плюс-минус середина XVIII века, конец XVIII века, когда могли на самом деле вот буквально как товар уже продавать этих самых людей, крепостных, разделяя семьи. И это был страшный совершенно позор наш, с которым мы справились, и наши лучшие мыслители, и Некрасов, Чедаев до него, и мыслители XVIII века, и даже сама Екатерина в какой-то момент пыталась замахнуться на эти реформы, задумываясь об освобождении от крепостной зависимости крестьян, но так никто до этого не поступился до 1861 года. Это и произошло. Но вот этот период, когда можно было разделять семьи, продавать часть семьи куда-то без земли, то есть это вообще вот как бы вот здесь вот аналог рабства был, это, конечно, и безусловно, вот довольно узкое, но очень мрачный аналог того самого рабства, который был в Соединенных Штатах. Но так или иначе, 1619 год, первые африканские рабы в Вирджинию. И есть еще одна дата, не круглая, но тем не менее важная для нас сейчас со всеми нашими нынешними обстоятельствами, отношениями с так называемым западным миром, то, что происходит на Украине и так далее. В Хельсинки в 1975 году, 1 августа, был подписан так называемый заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 35, если не ошибаюсь, стран, это страны НАТО, страны Варшавского договора тогда, подписали в ходе долгой, длящейся конференции многих совещаний, документ, декларацию, в котором говорилось о незыблемости границ после Второй мировой войны. Считалось, что это идет на пользу, в первую очередь, Советскому Союзу. При этом, когда говорилось о незыблемости границ, американский президент Форд заявил, что независимости от этой декларации Соединенные Штаты никогда не признают вхождение прибалтийских Литвы, Латвии и Эстонии в состав Советского Союза. Точно то же самое абсолютно поддержали. Ну, естественно, дисциплина-то работает и натовцы. Но, тем не менее, незыблемость границ. Далее декларировалось то, что вот есть набор неких базовых прав человека, которые обязательны к защите на всей вот этой вот территории всех подписантов, в том числе и Советского Союза. Из этого потом выросло, в том числе в Советском Союзе, правозащитное движение, все многочисленные организации, которые изначально были, безусловно, я считаю, уж извините, там, сторонники реакции, благом для нас, но стали невероятно разрушительны. В итоге и судьбу вот всех этих осколков и остатков, и всяких хельсинских групп, которые нежелательны уже и иноагентствуют и так далее, и Human Rights Watch, которые нежелательны и иноагентствуют и прочее, вот это все росло оттуда. Благое пожелание, которое закончилось черт знает чем. Очень интересно смотреть над тем, кто в реальности подрывал всю эту систему хельсинского, так сказать, хельсинских соглашений знаменитых, на которых зиждилась потом Организация безопасности в Европе, ОБСЕ. Вот только что я упомянул незыблемость границы. Давайте вспомним, что стало с Югославией. Нехорошо стало с Югославией. Все страны, которые с Запада подписывали это дело, за редкими исключениями, потом приветствовали разделение Югославии, приветствовали изменение границ. Я имею в виду попытку отторжения Косово от Югославии, от Сербии, собственно. Там за исключением, мне кажется, Греции, Испании, еще нескольких стран, все они отлично признали потом Косово независимым государством. И сейчас все эти страны пытаются пальцем показывать на нас, говорят, что ну вот же, вы смотрите, вы же там пытаетесь с Украины что-то там совершить такое нехорошее. Но мы-то помним, кто начинал. А то, что касается Украины и нехорошего, было по итогам целый ряд разных совещаний в Европе. Ну, например, в 92-м и 93-м году совещание министров иностранных дел по итогам вот этого хельсинской истории все продолжалось. ОБСЕ было основано и так далее. И в римском 93-м году, в римской встрече Совета министров ОБСЕ была принята, я даже выписку себе сделал, замечательная декларация об агрессивном национализме, расизме, шовинизме, ксенофобии и антисемитизме. Я процитирую. Напоминая о своих решениях, принятых на Стокгольмской встрече, отметили растущие проявления агрессивного национализма, такие как территориальный экспансионизм, расизм, шовинизм, ксенофобия и антисемитизм. Эти явления могут привести к проявлению насилия, стремлению к отделению с применением силы и к раздорам на этнической почве, в наихудших случаях варварской практике массовых депортаций, этнических чисток и насилия в отношении невинных гражданских лиц. И теперь вспомним, что у нас происходило с 2014 года на той же Украине, на востоке Украины, запреты русского языка там, и так далее, и так далее. Никакой ОБСЕ, никакое совещание по безопасности, которое предшествовало ОБСЕ, СБСЕ, ни слова, ни полслова не сказала по поводу роста национализма, нацизма, фашизма и прочего на территории Украины. Современный. Все эти безобразия никогда никем не осуждались. Мы помним миссию ОБСЕ, которая находилась в Донецке. Мы помним камеры, которые они размещали, и данные с этих камер, и с докладов ОБСЕ уходили напрямую в Главное управление разведки Вооруженных сил Украины. То есть люди выполняли, так сказать, совершенно очевидную работу, и наблюдатели эти подвергались критике со стороны, так сказать, наших людей в Донецке совершенно оправданно. При всем том, очень забавно было смотреть иногда на украинскую реакцию, что какие ОБСЕшники, вы что, гнать их оттуда, это вот враги и так далее. К чему я это? Если ты выполняешь работу на стороне зла, никогда не будешь героем ни для кого абсолютно. Вот то, с чего я хотел начать наш разговор, такой небольшой исторический экскурс. Кратко очень, извините, тут уж личное. Просто есть интересная очень история, которая абсолютно не политическая. В 81 году, 1 августа, начал работать MTV. Не ахти какое, не бог знает какое событие, но, извините, для музыкального рынка, для шоу-бизнеса и так далее, мне кажется, определяющее. Не было такого канала вообще, который крутил бы безостановочные клипы и занимался бы исключительно музыкой. Это было что-то невероятное. Люди, так сказать, позднесоветские, раннероссийские, помнят, как у нас стали появляться эти телеканалы, когда мы приходили из школы, садились перед телевизором и смотрели, что нам там, какую музычку новую нам крутили и так далее. Но самое интересное, знаете что, это такая байка. Начинался этот эфир, сначала это были Соединенные Штаты, потом уже в Европе они стали вещать. Начинался эфир, первый эфир, это был клип «Video killed the radio star». «Видео убило звезду радио». Потому что раньше как слушали? Включали радиоприемник, садились всей семьей вот так вот вокруг него, там, в 50-е, в 60-е годы, и слушали. И вот тут появилось видео, клипы, которые должны были этого убить. Это была английская группа Buggles. Вот они символически начали этого. Но, говорят, когда вся эта отрасль пошла потихоньку издыхать, телевизионные, а люди пошли в интернет, по мотивам этой группы Buggles, этой самой песни, кто-то написал «Internet killed the video star». То есть следующая стадия стала происходить вполне логично. Сначала видео погубило радио, потом, соответственно, интернет погубил видео, а радиоспутник является счастливым примером того, что все это на самом деле не работает, поскольку мы с вами и в видео, и в радио, и в интернете.
Хороший вопрос тут. А что в ближайшем будущем может убить интернет? Ответ на этот вопрос, мне кажется, не только занимает меня, но и многих, и философов в том числе, которые на серьезные вещи говорят.
Я считаю, что интернет может убить обилие интернета, когда у нас всех уже тошнить начнет от того, что мы все абсолютно в интернете. Я страшно радуюсь, когда мои дети или дети моих друзей и знакомых наконец-то берут в руки книги, начинают читать. И я пытаюсь им объяснить, что книга – это самый крутой гаджет по сравнению даже с планшетом, потому что он не требует подзарядки. В книге даже нету USB-порта, и работает она вне зависимости от электроэнергии.
Ни книгу, ни кинотеатры никто не убил. Спасибо большое, Евгений. Заканчиваем эту получасовку с Евгением Примаковым. Уходим на выпуск новостей, а затем вернемся.